Ученые, как правило, ну, я могу говорить о себе, вот, с определенностью, а об остальных только как бы предполагать. Как правило, они не гоняются за славой, за богатством, за почестями, вот, за каким-то уж земными удовольствиями такими.
Ну, они уже выше этого.
Меры. Они выше этого. Они гоняются за знаниями. Вот знание для них это вот что-то где-то вот выше, тянет его.
Высшая ценность.
Да. Тянет его, сосет, что ему хочется знать.
Да.
Удовлетворит свое любопытство. Это тоже эгоизм.
Да, конечно.
Это эгоизм довольно-таки высокой как бы уровня.
Очень сильный.
Да, очень сильный. Хочется знать. Причем в ущерб, мы знаем много примеров, в ущерб и жизнь, личным там всем семейным отношениям, материальным благам.
Конечно, когда желание горит в человеке, да, ему все не важно. Тем более желание ученого, а мы знаем, мы все представляем собой только желание.
Да, желание именно.
Так вот, желание наук, желание познания, оно не самые высшие. Они самые высшие.
Вот
они,
этот...
они вне временные, они вне расстояния, они действуют просто. Уже практически на духовном уровне.
Вот это именно интересный момент, что я из своей жизни знаю, что я много в жизни потерял из-за того, что я хотел много знать.
Это не потеря.
Если, допустим, человек, ученый, начинает заниматься кабалой, ему нужно свой эгоизм перестроить как-то. То есть вот тот эгоизм, который в нем
существует
для познания... Он его должен давить или нет? Или как-то переориентировать? Или
ни
что?
В коем случае.
Ни в коем случае.
Ни в коем случае не надо действовать физически во всевозможных атрибутах, амулетах. Ничего этого не существует в том, чтобы вызвать на себя повышенное влияние, повышенное излучение этого высшего поля, которое бы тебя быстрее бы развило в подобие ему. Также не требуется никаких, кроме учебы, кроме желания, чтобы случился в этот контакт взаимное влияние большее поля и твоего решимо, твоего этого духовного гена, чтобы они начали взаимодействовать, быстрее развиваться, чтобы из этого гена, как из семени, из зерна, допустим, развился вот этот вот духовный орган чувств, ощущений, развилось бы альтруистическое настоящее свойство. Так вот, только об этом надо думать. Только это, в принципе, необходимо. Никакие ограничения в мыслях, в подходах к другим, в чем бы то ни было, абсолютно не нужны. Они только лишь мешают человеку духовно развиваться.
То есть можно параллельно заниматься
чем
и наукой,
угодно, чем
и
угодно,
кабалой.
Относительно кабалы, это все один и тот же земной эгоизм, всего лишь на разных его уровнях. А для того, чтобы выйти из него, без высшего света, ты этого не сделаешь. И... это условие абсолютное и достаточное.
Вполне приемлемо.
Как если, же мы дальше подойдем?
Если отказываться, если не нужно.
Не надо ни от чего отказываться. Наоборот, да. Если человек отказывается, он это ему мешает. Он не должен ни от чего отказываться. И также я говорю всем своим ученикам, ни от чего отказываться. Именно сближение тогда с высшим светом, в подобие ему, постепенно перестроит тебя естественно. Это и называется... овладение следующей природой, более высшей, не эгоистической. Но поэтому она, как природа, должна войти в тебя естественным образом, без твоих мыслей эгоистических, без твоих внутренних указаний каких-то эгоистических. Она должна из-под воль, изнутри, начать действовать. Только лишь. Вот этот высший свет, это поле само, когда начнет на тебя действовать, оно-то точно самым наилучшим образом, природным, естественным образом взаимодействия с твоим духовным геном, с твоим желанием к нему, оно разовьет его так, каким ты должен быть. Ты не можешь сейчас эгоистически думать о том, каким я должен быть на следующей ступени своего развития. Как ребенок маленький не может думать о том, каким я должен быть через год.
Например, я иду, забылся и стукнулся лбом в стеклянную дверь. Не заметил.
Угу.
То есть я как бы нарушил... некоторое равновесие, некоторый баланс, и вот за это получил удар.
Ну, это уже ваше предположение.
Да. Я хочу сказать следующее. Вот если человек, допустим, живя в этом материальном мире, нарушает некоторые законы этого мира, имеется в виду законы не писанные там каким-то политиком или обществом, или кодексом, а законы природы.
Естественные, природные законы.
Да, естественные, природа. Он как бы входит в дисбаланс с природой.
Да.
Войдя в дисбаланс с природой, он получает некоторую реакцию, которую воспринимает зачастую как удар, допустим.
Как наказание.
Как наказание.
На самом деле это коррекция.
Это коррекция его, я понимаю. Вот когда человек, допустим, уже очень, уже начинает подниматься в своем духовном развитии, подходит уже почти под максом, вот, у него уже внутреннее его «я» совершенно изменяется восприятие. Как он в данном случае воспринимает такие вот дисбалансные моменты, и будут ли они возникать, и то есть будут ли какие-то страдания им ощущаться, как некоторые наказания, некоторые удары, некоторые страдания, допустим, или нет?
Во-первых, чем ближе к максому, логично мы с вами можем понять, что чем ближе к максому, тем больше он ощущает себя в противоположность тому, как он понимает, что есть над максомом. То есть он, с одной стороны, приближается к максому, да, и ощущает, предчувствует, а что же там за свойство выше максома, что же это за свойство отдачи, следующая природа, противоположная ему. Да. То есть, с одной стороны, он приближает к тому, чтобы ее ощутить, больше ее предчувствует, ощущает издали, и, естественно, в этом случае он больше понимает и оценивает себя как абсолютного эгоиста. И, с одной стороны, конечно, от этого он ощущает себя очень плохо. С другой стороны, он понимает, что это в нем возникает только от воздействия высшего света относительно его эгоизма. И его эгоизм, и высший свет – это два параметра, которые совершенно не он изобрел. Не он их противопоставил друг другу. Они даны ему в ощущении, эти два параметра, чтобы принять свое личное решение, чтобы здесь, на их противостоянии или каком-то взаимодействии ином, начать создавать в себе к этому свое личное отношение. Вот на противостоянии этих двух природ, эгоистической и альтруистической, которые между собой состыковываются или сталкиваются, на максоме здесь человек и должен начать вырабатывать, что ли, рождать в себе свое «я», понимая, что эти две природы, они относятся к одному источнику. И они так играют между собой для человека, чтобы он их гармонично сопоставил.
То есть человек как бы заново рождается, и все, что у него здесь было, как бы он его отряхивает.
Он не отряхивает, он просто начинает понимать.
Ну, я имею в виду восприятие.
И реализовывать всю свою действительность, которая до максома, с той, которая ему открывается после максома, как одно общее целое. И начинает видеть, что вообще нету всего этого эгоизма. Тот эгоизм, который ему казался, что существует, он на самом деле это не эгоизм. Это таким образом в нем ощущалось, для того, чтобы он начал, чтобы он себя ощущал. Потому что мы можем ощущать себя только на контрасте, на противопоставлении.
Безусловно.
Так вот, тогда он начинает понимать, что все это исходит от одной единой силы, что и та часть природы высшая, и эта часть природы низшая, она является одной общей целой. И тогда для него возникает общее взаимодействие между ними, как настоящая единая картина мироздания. Но возникает в нем это в той мере, в которой он сам их между собой сопоставляет, соединяет, синтезирует как бы. Вот это вот его возможность соединить человека, соединить в себе эти две части противоположные, противоположные природы или две части одной природы, соединить в себе, вот синтез между ними, он и называется человек. А до этого состояния это было нечто такое управляемое высшей силой. Тут вот и есть эта наука, самая высокая. Постижение всех противопоставлений, которые были раньше, казались непреодолимыми, и вообще всех противоположностей. Это все в человеке начинает соединяться в одну единую картину, в единство, в гармонию, в абсолютную гармонию. И вот это единство и гармония – это и есть сам человек.